Я почитаю это сознание, которое воздает результаты всех мыслей, свет которого светит во всем, что светится. Это сознание пронизывает все, всегда бодрствующее и сознательное, вибрирующее постоянно во всем, всегда однородное и спокойное, как если бы было погружено в глубокий сон, оставаясь бодрствующим.
Слова «я почитаю» означают связь и то, что мы это сознание ставим выше себя, как тело, чувств, ума и эго. Это и есть почитание. Если мы не устанавливаем связь, это не почитание. Если мы не ставим выше, это тоже не почитание. И когда мы признаем верховенство Абсолюта, ставим его выше, мы как бы признаем факт, реальный факт, который существует. То есть невежество — это когда мы не признаем этот факт, а джняна — мудрость, когда мы признаем этот факт. А устанавливать связь означает настроенность. То есть наша душа может устанавливать связь с различными измерениями через состояние ума. Прана и ум – это средство установления связи с разными мирами. И наше тело может находиться на земле, а душа связываться с Пхувар-локой, или с Варга-локой, или даже Махар-локой. Она может связываться через тонкое тело, в Савикальпа Самадхи, или может даже связываться в бодрственном состоянии. И когда в бодрственном, это созерцательное присутствие Сахаджа Самадхи. И наша задача научиться связываться с Сатья-локой. То есть Сатья-лока — это измерение Бога, измерение Абсолюта. И мы должны понять, какова ее бхава, каково ее настрой. Вот во зрении мы связываемся с Сатья-локой, а в поведении с миром людей. И вот мы совмещаем мир людей и Сатья-локу. А кроме этого, в медитации, в созерцании мы можем еще, как с промежуточными остановками, связываться с мирами богов, с Варга-локой, Махар-локой, через тонкое тело. И вот то, что связывается с Сатья-локой, с недвойственным аспектом Бога, это джняна-деха, тело мудрости. А то, что связывается со святыми мирами, такими как Сварга-лока, Махар-лока, это пранав-деха, иллюзорное тело в облике божества. А то, что связывается, устанавливает связь с этим миром, это ситха-деха. Проявленное тело в мире физическом.
Это сознание есть реальность, дающая всему индивидуальные характеристики. Хотя оно столь близко каждому, тем не менее далеко, потому что недостижимо для чувств и разума. Непрерывное и однородное бодрствование, сновидение, глубоком сне – и в четвертом состоянии сознания оно светит, когда все мысли прекратились. Когда прекратились все возбуждения, раздражения и недовольства. Я почитаю это сознание, свободное от желаний и чувства эго, которое не может быть разделено на части.
Итак, почитать означает настраиваться, устанавливать связь и признавать верховенство. Когда эти признаки существуют, то мы находимся в состоянии созерцательного присутствия. И созерцательное присутствие ведет к сахаджи самадхи или в состоянии поклонения, поклонение ведет к бхава самадхи. Признавать верховенство означает обнаружив однажды это сознание в себе, во внешнем мире, признавать затем и утверждать его постоянно. Например, есть восприятие зрения, но мы должны признать верховенство этого сознания, что оно выше зрения. И фундаментальная часть нашей души должна настраиваться на это сознание, когда мы что-то видим. Или если есть вкус, то в момент испытания вкуса мы должны признать верховенство этого сознания. Тогда вкус освобождается. Так все органы чувств тогда освобождаются. Когда есть мысли, мы признаем верховенство этого сознания, тогда все мысли освобождаются. Таким образом мы не заблуждаемся процессом мышления. Когда есть телесное переживание, мы должны признать верховенство этого сознания, что оно выше телесных переживаний, и направить ум туда. Таким образом, телесные переживания освобождаются. Когда есть переживания внешнего материального мира, мы делаем то же самое. Но если мы забываем признавать верховенство этого божественного сознания, тогда мысли доминирует над нами, становится нашей кармой. Телесное восприятие или чувственное восприятие органов чувств доминирует и становится нашей кармой. Не освобождается.
Я достиг этого сознания, которое находится во всем и являясь всем, тем не менее находится вне многообразия. Это космическая сеть, в которой поймано бесконечное количество существ, как птицы, в ней появляются все эти миры, хотя на самом деле ничто никогда не случалось. Это сознание является истинной сущностью существования и несуществования. Там находится все прекрасное и божественное. Оно играет роли всех существ и является источником всей нежности и спокойствия, оставаясь при этом единым и свободным. Это есть жизнь во всех живых существах, несозданный нектар, который никто не может украсть, вечно существующая реальность. Это сознание, которое отражено в ощущениях органов чувств, но тем не менее лишенное их. Его невозможно ощутить этими органами. В нем все существа наслаждаются, хотя оно само есть чистое блаженство, лишенное прекрас и славы. Хотя и кажется, что оно делает все, на самом деле оно не делает ничего. Все это есть я, и все это мое. Но я не существую, не являюсь чем-то отличным от я. Я понял это. Пусть этот мир будет чем угодно, иллюзией или материальностью, я навсегда свободен от страданий.
Когда мы свободны от страданий? Когда мы умеем признавать верховенство этого божественного сознания и никогда не теряем связи. Это дает свободу. То есть у нас открывается независимое измерение для сознания, для «я». И мы знаем, что что бы ни происходило, у нас есть это независимое сознание. Мы можем в нем пребывать, мы можем в нем всегда укрыться, мы можем на него полагаться. Оно неиссушаемо, неразбиваемо, нерассекаемо, неповреждаемо, не подлежит времени, не подлежит никаким мыслям, никаким оценкам. Оно всегда существует. Значит, ваша душа находит надежное прибежище. И все, что нужно, углубляться в этом прибежище. Это и есть высшая сердечная сущность прибежища.
Васишха продолжил. Утвердившись в этой истине, великие мудрецы жили в спокойствии и равновесии. Они были свободны от психологических обусловленностей и потому не искали и не отвергали ни жизнь и ни смерть, оставаясь непоколебимыми в непосредственном ощущении истины, как еще одна гора Меру. Тем не менее, они путешествовали по миру, посещая леса, острова и города. Путешествовали на небеса, как если бы были ангелами или богами. Побеждали своих врагов и правили как императоры. Они занимались разными делами в соответствии с наставлениями Писаний, потому что поняли, такое поведение правомерно. Они наслаждались удовольствиями жизни, посещали прекрасные сады, их развлекали небесные апсары. Они полностью выполняли обязанности семейной жизни и даже участвовали в великих войнах, оставаясь в равновесии даже в ужасных ситуациях, где другие теряли спокойствие и рассудительность. Их разум находится в состоянии сатвы или божественности, и потому совершенно свободен от заблуждений, эгоистических понятий и от желаний достичь чего-то, хотя они и не отказывались от таких достижений или наград за свои труды.
Открытие этого измерения божественного сознания не означает, что ваша карма сразу исчерпается. Эта карма будет существовать параллельно с открытием этого измерения божественного сознания, в котором душа находит прибежище. И нужно некоторое время, чтобы карма исчерпалась. Это как большой железнодорожный состав, который разогнался, и нужно время, чтобы он остановился. Если сразу его остановить, то искры из-под колес пойдут. Это самскары, васаны, которые набрали силу, и они стремятся продолжаться, развиваться, прорастать. Но это божественное сознание, оно светит все ярче и ярче и становится базисным состоянием души. И оно как бы прокаливает, как семена на сковородке, прожаривает васаны и самскары. Так что прарабдха карма исчерпывается все больше, исчерпывается, исчерпывается. Сначала исчерпывается агами карма, карма будущего. Карма будущих поступков. Будущее становится неопределенным. То есть, если какие-то ясновидящие смотрят будущее, практикующие, они говорят, трудно его смотреть, неопределенно, у него много свободы, может так сделать, может так, непредсказуемо. Его сознание, оно не как колея однонаправленное у человека. Там родился, женился, ходил на работу, умер. Практикующего есть много люфтов, кто знает, как он будет практиковать, на что концентрироваться, какие божества его благословят. Очень много разных вариантов. Хотя узловые моменты дхарма-карма также и практикующий каждый их проходит. То есть те кармы, которые сложно превзойти. Затем идет черед преодоления санчита-кармы. Если агами карма – это карма вероятностная, которая не сформировалась, но только формируется, и она как бы становится неопределенной. То санчита карма – это багаж, накопленный в глубинах тонкого тела, причинного тела. И когда вот этот свет независимого сознания проникает в нашу жизнь, санчита карма тоже сжигается, исчерпывается. И остается только прарабдха карма этого тела. То есть те движущиеся причины, которые уже отменить нельзя, которые касаются только этой жизни и только жизни этого физического тела. Это как стрела, которая выпущена, ее нельзя положить назад в колчан. Она летит уже по своей траектории. И это божественное убежище, это чистое сознание, оно прокаливает кармы в васаны, самскара, не давая им развиваться дальше, преображает их в чистый свет. И тогда прарабдха остается как просто как роль, как социальную роль, которую вы проигрываете. Вы играете определенную роль в этой прарабдха-карме, участвуете в сценарии Брахмы. Вопрос в том, чтобы хорошо эту роль играть, исполнять, чтобы не терять присутствие Божественного во время ее исполнения. Когда вы понимаете, что это роль, то ваша карма становится лилой, игрой. Поэтому святые мудрецы древности, такие как Джанака, Яса, Рама, они играли свои роли, но их сознание было в этом божественном убежище. То есть это их прарабдха-карма продолжала действовать. Но они уже были дживан-мукти, свободные. Потому что кроме кармы тела, текущей кармы этой жизни, их тонкие кармы были уже рассеяны. Место их эго, их впечатлений, привязанностей, воспоминаний заняло божественное присутствие.
Они полностью выполняли обязанности семейной жизни и даже участвовали в великих войнах. Они не пускались в пустословие и гордыню, когда побеждали своих врагов, и не расстраивались, когда побеждали их самих. Они выполняли естественные действия, позволяя им совершаться самим по себе. Следуй их примеру, о Рама. Пусть твое чувство эго будет не эгоистичным, и подходящие действия спонтанно проистекают из тебя. Бесконечное неделимое сознание есть единая истина. Она принимает форму многообразия, которая не является ни реальным, ни нереальным.
Бесконечное сознание принимает форму многообразия и видится многообразным, когда наш ум не остановлен и мы не утвердились в неуме. Но когда мы обнаруживаем неум и способны пребывать в божественном сознании, это разнообразие теряет силу и теряет власть над нами. Постепенно мы движемся к переживанию единого вкуса. Единый вкус означает, что разнообразие теряет очарование. Оно не важно. Например, такой пример простой, если в детстве для вас один город, другой город был важен, то когда вы вырастаете, вы понимаете, все города одинаковые. Москва, Челябинск, Екатеринбург, Нью-Йорк, все примерно одно и то же. Культуры могут быть. Затем одна страна, другая страна, это было так важно. Отождествление со страной, потом вы понимаете, все страны одинаковы, примерно. Культуры, конечно, разные, но люди везде одинаковы. Потом для вас выйдет следующий уровень. Люди, человеческая раса, так важно общаться с себе подобными, отождествлять себя с принадлежностью к людям, считать себя человеком. Потом вы понимаете, мы не одиноки во Вселенной. Боги, риши, ситхи, гандхарвы, видетхары, апсары, наги. Огромное количество существ. И человеческая раса не лучше, не хуже. Такая. Занимает свое место. Можно жить среди человеческой расы, можно и среди нечеловеческой. Это не имеет большого значения для того, кто вышел за пределы этого отождествления. Пока тело здесь, живем среди людей в человеческом расе. Вы понимаете, все это одно и то же. Все это одно большое существо. Весь физический мир, вся физическая вселенная – это вишва, огромное тело Абсолюта. И сначала нас впечатляют различия в телах, в генетике, в кармах, в мировоззрениях, в культуре, потому что очень большие различия, если взять нагов и людей, инопланетян и людей, или богов и людей. Ситхов, риши и гандхарвов. Ну, разные совершенно. Менталитет, прана. Это великих богов. и животных. Несопоставимое различие. Но постепенно, когда вы утверждаетесь в этом одном божественном сознании, эти различия начинают меркнуть. Вы начинаете видеть, что все это одно. Постепенно, постепенно, очень медленно вы приходите к этому пониманию, но вы приходите. То есть единый вкус — это понимание вот этого одного божественного сознания. То есть это божественное сознание принимает формы богов, формы насекомых и животных, формы нагов, суров, видятхаров. Это одно божественное сознание. Эти формы не так уж сильно вас смущают, а это божественное сознание для вас становится самым важным, и вы его признаете. И вот вы движетесь к единому вкусу. Единый вкус означает везде, всегда распознавать абсолютность, распознавать божественность. Абсолютность и божественность — это тождественные вещи.
Поэтому живи полностью не привязанными к чему здесь. Почему ты страдаешь как глупец? Рама сказал:
живи не привязанными к чему здесь. Что это означает? Это не нигилизм. Если мы как бы просто зародим вот такое намерение быть непривязанным, отрицать, это будет от ума, будет искусственно, это не будет реализацией. Мы просто будем создавать какую-то нигилистическую, такую отрицательную картину мира. Но сущность этого наставления другая. Непривязанным ни к чему здесь означает, мы должны прочно привязать себя к этому божественному сознанию. Это единственный способ быть непривязанным, дать уму настоящую альтернативу, прочно привязать его к Богу. Другим способом вайрагия не может получиться. Потому что если кто-либо, не привязав себя к божественному, начинает занимать такую негативную, отрицательную позицию по отношению к миру, к чему угодно, он настаивает на этом, что получается? Он привязывается к своей непривязанности, он привязывается к своему негативизму, к своей отрицательной позиции. И попробуй лиши его вот этой непривязанности, он там за нее зубами будет держаться. То есть то же самое, ум обманул просто. Человек думал, что он не привязан, а он привязался. Только он там привязался не к миру, не чего-то, а к установке, к санкальпе, к состоянию ума, к отрицательному видению. Тоже привязанность, только тоньше. Как в истории о тех двух отшельниках, которые жили рядом, ничего из имущества у них не было, там, по-моему, кроме миски. Миски, эту историю. Они из-за нее сильно рассорились. И настоящая вайрагия — это привязанность к божественному. Привязанность к тому, к чему невозможно эгоистично привязаться. Потому что если вы к божественному начинаете привязываться, тут сам привязывающийся начинает растворяться. Это как Рамакришна говорил, соляная кукла в океан входит. Она входит и тает, тает, тает. Вот чем заканчивается привязанность к божественному. Направленность ума на божество. То есть здесь эго не может уже жить в старых категориях привязанности. Вот отсюда появляется вайрагья. О, эго не может к Богу привязаться, как к какой-то вещи, и остаться прежним. Оно растворяется. Это и есть самоотдача.
Благодарю тебя. Я полностью пробужден к реальности. Мое непонимание прошло. Я буду делать так, как ты советуешь. Несомненно, я нахожусь в состоянии освобожденного еще в этой жизни. Молю тебя, о мудрый, расскажи мне теперь, как достигает состояние освобождения контролем над жизненной силой праной.
Состояние освобожденного в этой жизни означает, что ум прочно закрепился, утвердился в этой реальности. И несмотря на то, что прарабдха карма, карма тела, действие, она остается, ум прочно утвердился в этой реальности и растворился. И на фоне восприятия, переживания, мышления всегда есть устойчивое пребывание в этой реальности. Есть свобода. Есть мудрость и свобода. Мудрость перерастает в джняна-шакти, силу, силу мудрости. Свобода перерастает в сватантрия-шакти, силу освобождения, силу самоосвобождения. Это означает способность в любой момент отпустить все и просто быть в Боге. В любой момент войти в сахадж-самадхи. Мы однажды лет 15 назад ехали с Мирянкой в Москве в машине. Как-то разговаривали про адвайту. Она спросила, что это значит переживать ахам брахмас. Мы ехали мимо какого-то сквера или парка. Я сказал, это способность, вот сейчас вы можете выйти из машины, сесть на траву, всю жизнь, вот, до конца жизни там просидеть, все оставить, все забыть. Если у вас есть такая внутренняя готовность, это ваша свобода. И это невозможно сделать одному человеку, самскарами, васанами, невозможно. Вот так все отсечь, только через шок. Но это возможно в том случае, если вы привязаны к Богу. Вы убираете ум, убираете эго, полагаетесь на него и просто в нем пребываете. Это состояние святости, это не то, что сразу может прийти, это не то, что вам надо желать. Если вы начнете желать этого просто как какого-то, ум снова создаст разные фикции. Но это приходит естественно, если вы преданы этому божественному сознанию, если вы на него приучили себя полагаться, и ваш ум сильно не мешает вам в этом.